Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Косме Моеумском, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о средневековом теологе и францисканском схоласте Бонавентуре. В прошлой передаче мы рассматривали его пути восхождения души от мира к Богу. Виктор Петрович, а можем ли мы эту модель восхождения, которую приводит Бонавентура, сравнить с лестницей преподобного Иоанна, с его ступенями добродетелей, по которым христианин восходит к духовному совершенству?
Ну, формально да. И Иоанн Лествичник называет свое произведение «Лествица», то есть «Лестница», как образ того восхождения к Богу по некоторым ступеням. И Бонавентура перечисляет 6 ступеней на пути к Богу. Тоже, казалось бы, образ лестницы напрашивается. Но все-таки здесь есть одно очень существенное отличие. Вот читая «Лествицу» Иоанна Лествичника, понимаешь, что невозможно перейти на следующую ступень, миновав предыдущую. Как показывает этот великий святой, вначале человеку необходимо победить свои телесные страсти, отказаться от мира. Только потом мы можем перейти на уровень борьбы со страстями своей души. И только победив их, мы можем перейти на уровень молчания, ибо только в молчании, сверхязыковом, сверхсущностном понимании постигается Бог. А теперь давайте попробуем применить этот же подход к ступеням Бонавентуры. Можно ли перейти на следующую ступень познания Бога, миновав предыдущую? Я думаю, что да. Согласно логике Бонавентуры, не то что возможно, а даже это вполне естественно. Почему? Мы более подробно исследуем каждый из этапов восхождения души к Богу по учению Бонавентуры и увидим, что первые три этапа соответствуют философскому познанию. Последние три этапа соответствуют познанию богословскому и мистическому. Образ лестницы явно не подходит к Бонавентуре. Но для любого человека очевидно, если я хочу подняться на пятую ступень лестницы, я должен предварительно пройти первые четыре. По лестнице так не гуляют. Сначала на пятнадцатую ступень, потом на третью, потом на восьмую. Лестница предполагает последовательное восхождение. Именно это и мы видим в произведении Иоанна Лествичника. Необходимая духовная лестница. Логика построения «Путеводитель души к Богу» в Бонавентуре мне представляется несколько иной. Если охарактеризовать все это произведение в целом, то я бы назвал его следующими словами. Это энциклопедия, можно сказать, такой компендиум, собрание, сумма всех возможных способов познания Бога. Если хотите, различных доказательств бытия Бога. Вот что бы мы ни стали изучать, мир, душу, теорию познания, взяли читать Аристотеля, взяли читать Священное Писание, везде мы увидим Бога.
Да, тогда становится понятным, как можно восходить к Богу, миновав определенные ступени.
Конечно, совершенно не обязательно сначала заняться философией, исследовать мир, познать свою душу и только потом приниматься за чтение Священного Писания. Конечно же, это было бы абсурдно, и Бонавентура, очевидно, с этим не согласен. Но для систематизации и для того, чтобы показать, какой уровень все-таки выше онтологически, где происходит более тесное соприкосновение с Богом, Бонавентура и использует этот образ лестницы. Это скорее уровень онтологических ступеней, уровень приобщения к Богу, но не ступени восхождения к Богу.
То есть, опять же, два пути восхождения к Богу. Один естественный, а другой сверхъестественный, богооткровенный.
Ну, и это тоже есть у Бонавентуры. Мы же с самого начала говорили, что он соединяет рационализм и мистицизм и показывает, что соединение это происходит в Боге. То есть мы можем познать Бога как разумом, так и верой, то есть нашей некоторой мистической способностью. И обе они имеются в нашей душе, но при этом мистическая способность, которую Бонавентура называет таким удивительным термином «светоч синдерезы», все-таки этот светоч синдерезы выше, чем наш разум.
А что это означает?
Это означает, что Бога я могу увидеть непосредственно, в некотором мистическом видении. А философский, рассудочный путь может привести нас только лишь к следам Бога, к образам Бога, но не к самому Богу. Говоря словами Фомы Аквинского, мы можем узнать, что Бог есть, но никогда не можем узнать, что Бог есть.
А что это за загадочный термин «светоч синдерезы»?
«Светоч синдерезы» – такое таинственное слово, ни у кого больше из философов не встречающееся. Но по смыслу этого греческого термина можно представить себе, что этот термин означает полное единство. Син, сюн, соединение. То есть, скорее всего, светоч синдерезы означает свет полного единства человека с Богом.
И какой же из всего этого можно сделать вывод?
Бонавентура сам подводит итог этим размышлениям следующими словами. Для того, чтобы достичь созерцания Бога, необходимо, по словам Бонавентуры, перейти через следы, которые телесны, приходящие и находятся вне нас. И это выведет нас на путь к Богу. Затем следует войти в нашу душу, которая является бессмертным образом Бога, духовно и находится внутри нас. И это значит войти в истину Божию. Наконец, мы должны возвыситься до вечного, высшей духовности и находящегося выше нас, взирая на первоисток. И это значит возрадоваться в познании Бога и благоговении перед величием Его.
Виктор Петрович, а Бонавентура это как-то доказывает?
Ну, во-первых, самое очевидное. Бог есть Пресвятая Троица, и поэтому присутствие Бога в нашем мире также должно быть трояким. Во-вторых, Бонавентура ссылается на известное решение спора об универсалиях, предложенного Фомой Аквинским. То, что универсалии существуют в Боге, в уме человека и в самих вещах. В-третьих, человек обладает тремя способностями познания. Это ощущение, ум и дух. Под духом Бонавентура, скорее всего, имеет в виду такую некоторую мистическую, надрассудочную способность познания истины без доказательств. О чем, собственно говоря, говорил еще Платон, Плотин, называя, правда, эту способность термином «разум», противопоставляя ее рассудку. В-третьих, Бонавентура повторяет слова Священного Писания о том, что Бога нужно возлюбить всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим. Не случайно это троякое повторение тремя нашими способностями возлюбить Бога. Так что доказательств по Бонавентуре вполне достаточно. Кстати, обрати внимание на доказательства. Ведь многие из них не являются какими-то философскими доказательствами. Это просто вот находится цитата в Священном Писании. Она является доказательством. Если надо любить Бога всей душой, всем сердцем, всем помышлением своим, значит, это указывает на троякое присутствие Бога в мире, в нашей душе. Троичность везде, она пронизывает весь тварный и нетварный миры.
Ну и, соответственно, значит, есть и три пути познания Бога, три пути богословствования.
Ну, разумеется, теология или богословие может быть символическим, то есть богословие, которое основано на познании мира тварного, в котором мы видим следы Бога, то есть некоторые символы, говорящие о Боге. Есть теология собственная, которая основана на познании Бога в душе, и теология мистическая, возвышающая нас к Богу, который находится выше нас, а не только в нас. Бога, который открывается нам в откровении, а не того, которого мы можем познать в своей душе, частично используя и свои собственные силы.
И, конечно, это есть высшая ступень познания Бога.
Разумеется, конечно. И я могу только лишь повторить то, что мы уже говорили. Очевидно, что истинное познание Бога может быть только путем откровения. Тогда, когда Бог сам себя откроет нам, тогда мы и познаем Его лучше всего, чем догадываясь о Нем по образам или следам в нашем мире или в нашей душе.
Виктор Петрович, может быть, мы тогда обратимся к самому Бонавентуре и зачитаем, как он излагает вот эти пути восхождения к Богу. И начнем с первой ступени.
Хорошо. Напоминаю, что на первой ступени мы познаем окружающий нас чувственный материальный мир и замечаем там следы Бога. По сути своей, логика этого рассуждения есть не что иное, как и логика Фомы Аквинского, который указывает, что мы можем познать Бога, исходя из наблюдений за чувственным материальным миром.
То есть это путь естественной теологии.
Да, но существенное отличие Бонавентуры от Фомы Аквинского состоит в том, что Бонавентура излишне не рационализирует эти доказательства. Мы помним, как Фома Аквинский тщательно излагает знаменитые 5 доказательств бытия Бога, строго показывая, почему движение может быть вызвано только неподвижным перводвигателем, ссылаясь на законы логики, ссылаясь на законы метафизики и так далее. Бонавентура рассуждает так, ну, как будто ему это все очевидно и не требует каких-то особых изощренных доказательств. Вот, например, давайте прочитаем саму Бонавентуру и увидим пути его мысли. Происхождение вещей, то есть рассмотрение того, что касается их сотворения, развлечения и украшения в деяниях 6 дней, возвещает могущество Бога, сотворившего все из ничего. Его мудрость, четко разделившую все, и его благость, все щедро украсившую. Величина вещей или рассмотрение длины, ширины и глубины, их объема, распространение их сил в длину, ширину и глубину, подобно тому, как происходит распространение света, а также рассмотрение их внутреннего действия, подобно тому, как распространяется действие огня, со всей очевидностью указывают на безграничное могущество, мудрость и благость триединого Бога, который, будучи безграничным, существует во всех вещах своим могуществом, присутствием и сущностью. Множество же вещей или рассмотрение их в разнообразии родов, видов и индивидуальностей в субстанции, в форме или фигуре, разнообразие которых превосходит всякую человеческую оценку, открывает и показывает со всей очевидностью безграничность трех вышеназванных атрибутов Бога. Красота вещей или рассмотрение различий света, очертаний и цветов в простых и смешанных телах, а также телах сложных, таких как небесные тела и минералы, камни и металлы, растения и животные, провозглашает очевидным образом три вышеназванных атрибута Бога. Полнота вещей или рассмотрение их с точки зрения того, что материя наполнена формами в соответствии с семенными причинами, а форма наполнена силой в соответствии с действующей потенцией и так далее. Не будем дочитывать до конца эту достаточно пространную цитату Бонавентуры. Все это также говорит о всемогущем Боге.
То есть, обращаясь к внешнему миру, мы познаем и Бога.
Да, вывод для Бонавентуры настолько очевиден, что не нужно прибегать к сложным схоластическим формулам. Посмотрите на мир, как он огромен, какая его длина, ширина и высота, и мы поймем всемогущество Бога. Посмотрите на мир, на его прекрасные вещи, и мы понимаем, что Бог прекрасен. Посмотрите на мир, как он премудро устроен, и мы поймем, что Бог премудр, поскольку именно Он сотворил этот мир. Чего здесь еще мудрствовать? Для Бонавентуры настолько очевидно, что не нужно дальше рассуждать.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ о средневековом теологе и францисканском схоласте Бонавентуре.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобный Косьма Маюмский. Преподобный Косьма, епископ Маюмский, творец канонов, родом из Иерусалима, воспитывался родителями преподобного Иоанна Дамаскина вместе с их сыном и получил прекрасное образование. Когда святой Косьма достиг совершеннолетия, то поступил в одну из палестинских обителей, где прославился монашескими подвигами. Во время гонения на святые иконы преподобный Косьма вместе с преподобным Иоанном выступил в защиту православия. Они написали много сочинений против иконоборцев. В 743 году Косьма был поставлен епископом Майумским. Приставился он в глубокой старости, около 787 года, оставив после себя много канонов на праздничные дни и трипесницы на 4 дня Страстной Седмицы. Лучшей похвалой преподобному Косьме служит дивная его гимнография. Приведем здесь, благодарные ему памяти, некоторые, особенно яркие, на наш взгляд, его тексты. Кандак и икос канона Великой Среды. Паче блуднице блажу беззаконовов, слез тучи никак уже тебе принесох, но молчанием моляся, припаду идти, любовью облобызая причистие твоей нозе, якода оставление мне, яко владыка подаси долгов, зовущу те спаси, от скверных дел моих избави мя. Я же первая блудница жена, внезапу целомудренно явися, возненавидевши дела студного греха и сладости телесные, поминающи студ многие и суд мучения, его же претерпят блудницы и скверни. От них же первый есть аз, и боюся, но пребываю в злом обычаи безумный. Блудная же жена, убоявшаяся и почавшаяся, скоро прииде, вопиющика избавителю, человеколюбче и щедрее, от скверных дел моих избави мя. Икос канона Великой Пятницы. Своего агнца, агнеца зрящика за коленем влекома, последовавши Марии простертыми волосы с иными женами, сия вопиющи. Кама идиши чада, часу ради скорое течение совершаюши, еда други браки, паки есть в Кане Галилейстей, и там и ныне чишися, да от воды им вино сотвориши. Иду ли с тобою чада, или паче пожду тебе. Дашь мне слово слове, не молча, мимо иди меня, чисту соблюды имя, ты бы и сын, и Бог мой. Кандак и икос успению Пресвятой Богородицы. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умершление не удержаста. Яко же бо живота Матерь к животу пристави, во утробу всеривайся присно девственную. Огради мое помышление, Христе мой, ибо стену мира воспеть и дерзаю, чистую Матерь Твою, на столпе глаголу крепимя и в тяжких мыслях заступимя, ты бы взывающим и просящим верою моление исполняешь. Ты мне оба дару, язык приносен и помысл не постыден. Всякое бодаяние и сияние от Тебе не спосылается светоподателю. В утробу вселивайся, преснодевственную.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие друзья русской музыки и вообще музыки. Кстати, сейчас популярно такое выражение «скачайте хорошую музыку, допустим, на сайте allpopsa.com». Ну, понятно, что это бред. Хорошая музыка – это музыка классическая. Классическая – это и есть хорошая, потому что она стала классической, потому что проверена. Проверена на сотнях, тысячах великих исполнителей, на лучших концертных залах, попросту проверена временем, проверено фирмами грамзаписи и, так сказать, дискозаписи. Вот этим вот проверяется хорошая музыка. А та хорошая музыка, которая сегодня есть, а завтра ее забыли, это музыка модная. И чаще всего она плохая. Но надо сказать, что вот мы сейчас находимся внутри цикла «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» и слушаем оперу «Снегурочка». Представьте себе, что иногда бывают исключения. Эта опера в свое время была модной. Да-да, были такие чудеса. Настолько превосходная музыка, настолько тонкая, с точнейшей мелодикой, гармонией, на великолепный литературный сюжет Александра Николаевича Островского. Опера, в которой нет никаких гипертрофированных страстей, которая полна этнографии русского народа. Это, можно сказать, действительно этнографическая во многом опера, да, она была модной, я сам был этому свидетель. Такие вот бывают чудеса, но очень много, надо сказать, вложил в нее, в эту оперу, Николай Андреевич Римский-Корсаков. Давайте послушаем фрагмент этой оперы, а потом примемся понимать, почему и сам Римский-Корсаков считал эту оперу своим шедевром, и миллионы, если не миллиарды слушателей с тех пор вторят ему в этом.
Шутить задумал Старик Мороз.
По богатым посадским домам колотить по углам, у ворот дверями скрипеть, под полозьями петь. Человек поспешает скрипучий обоз. Я обоз стерегу и вперед забегу, по краю поля вдали на морозной пыли. Лягу маревом среди полно огня яркого, жаркого, пышного. Там синё, там красно, там вишня, там люба мне, люба, люба, люба. И
размышляя ранней поре о румяной заре. Открадусь я к шлям за врагов полянами, открадусь, подползу я туманами. На деревне дымок завивается, в одну сторону загибается, я туманом седым заморожу и дым, как он тянется, так останется он от полем, он от леса.
Дорогие друзья, у меня очень сложная задача в рассказе об опере «Снегурочка». Она сложна именно потому, что выходит на нашей радиостанции, где так много внимания уделяется христианству во всех аспектах, в том числе и эстетическом. Да даже заставка к нашей программе говорит совершенно недвусмысленно, в каком именно видении предполагает ведущий рассказывать о шедеврах мировой музыкальной культуры. Вот. Но тут все-таки не так все просто. Да, опера «Снегурочка», безусловно, основана на дохристианской мифологии русского мира. Мифологии, так сказать, скифско-сколоцких времен, еще даже до Киевской Руси и даже до языческой Киевской Руси тут все происходит. Вот. Это откровенно настолько, что закрывать на это глаза мне скромно, на то, что тут вообще-то финальный хор «Свет и сила», наш Ярила и так далее, совершенно невозможно. Тут настолько все этим пронизано, что закрыть глаза нельзя. И вместе с тем на христианской радиостанции получается как-то странновато. Кто-то, может быть, и гневно воскликнет, что это за пропаганда язычества. Ну, я хочу успокоить некоторых людей. Эта опера выходила в свет на сцене императорских театров и Мариинского, и Большого. К постановке ее разрешил сам государь, только с высочайшего соизволение после доклада государю на императорские сцены допускалось произведение. Государство наше было не как сейчас, где церковь православная была как бы возле власти, но вместе с тем и поодаль, да? Нет, триада самодержавия, православие, народность вполне была официальной, и церковь была делом государственным. Ну, если вы помните, был Святейший Синод, который тогда замещал патриаршество. То есть эта опера прошла во времена официального, так сказать, торжества православия в нашей стране, все инстанции, в том числе и церковную цензуру, и ничего крамольного в ней найдено не было. А во-вторых, далее мы узнаем из слов самого Николая Андреевича Римского-Корсакова, что он думает по поводу именно русского православия и его связи с дохристианскими воззрениями. Это очень интересно. Может быть, это покажется спорно. Но я бы не стал с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым спорить, а выслушал бы его. Выслушал именно потому, что, как мне представляется, это тот человек, который во многом и создал великое русское православное классическое искусство в его вершинных проявлениях. Спорить с ним было бы и проявлением неуважения к Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, и попросту это было бы, на мой взгляд, не очень как бы разумно, потому что все равно Николай Андреевич больше. Я знаю таких людей, таких, можно сказать, персонажей в наше время, которые, исходя из буквы, из догмы, да, да, в том числе христианской, они отказывают в праве существования таким людям, как и Римский-Корсаков, и Свиридов, представьте себе, находя в его песнопениях и молитвах очень много крамолы. Мне кажется, что им очень хорошо ответил, это было в одной из моих передач, Николай Петрович Бурляев. Он жестко, гневно ответил таким людям. Он сказал: «Кто вы? А кто?» Ну, разговор шел конкретно про Свиридова. «А кто Георгий Васильевич? Вы жалкие фарисеи, а Георгий Васильевич напрямую с Богом разговаривал». Так вот, мне кажется, уже не нужно доказывать через столько десятилетий после рождения и кончины Римского-Корсакова, что этот человек не просто был благороднейшим, выдающимся по своим личным качествам, но и стал украшением всего русского православного художественного мира. Поэтому давайте, не споря с Николаем Андреевичем, попытаемся вслушаться в его правду, понять, почему он был так влюблен в русскую, в том числе, да, и религиозную архаику, почему не он, ни его современники не находили в этом совершенно никакой крамолы.
Недурно ты попировал, пора бы в путь тебе, но себе.
Не гони и сам уйду, не рада старику. Про старое скоренько забываешь. На утренней заре по ветерку мчусь к сибирским тундрам.
На кого же Снегурочку оставишь?
Дочка наша на возрасте без нянек обойдется. Ни конному, ни пешему дороги следу нет, в ее терем.
Эх, старый, милей всего на свете девки воля.
Вот то-то мне и не люба. Послушай, известно мне, что солнце собирается сгубить Снегурку, только и ждет того, чтоб заронить ей сердце лучом своим. Огонь любви, тогда спасение. Доколе ж младенчески чиста ее душа, не властен он вредить Снегурке. Послушай, для девушки присмотр всего нужнее. Не лучше ли в слободку к бобылю отдать ее на место дочери?
Согласна.
Снегурка! Снегурушка, дитя!
Мы слушаем передачу из цикла «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова». Конкретно мы слушаем оперу «Снегурочка» в прекрасной записи, в которой дирижирует Владимир Федосеев, а среди солистов Ирина Архипова, Антон Григорьев, Александр Ведерников, Владимир Моторин, саму Снегурочку поет Валентина Соколик. Это блестящая классическая запись, ведь классическими бывают не только произведения, но и записи. А теперь я на некоторое время хотел бы предоставить слово самому Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, потому что, пожалуй, ни об одной опере своей так много не написал он, так много не пояснил, как по поводу оперы «Снегурочка» в своей книге «Летопись музыкальной жизни». Итак, отсюда и до конца передачи будут слова Николая Андреевича Римского-Корсакова. 1880 год. Зимой мне пришла мысль писать оперу на сюжет и слова «Снегурочки» Островского. В первый раз «Снегурочка» была прочитана мной около 1974 года, когда она только что появилась в печати. В чтении она тогда мне мало понравилась. «Царство Берендеева» мне показалось странным. Почему? Были ли во мне еще живы идеи 60-х годов или требования сюжетов из так называемой «жизни», бывшие в ходу в 70-х годах, держали меня в путах? Или захватил меня в свое течение натурализм Мусоргского? Вероятно, и то, и другое, и третье. Словом, чудная поэтическая сказка Островского не произвела на меня впечатления. В зиму 1879-80 годов я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную поэтическую красоту. Мне сразу захотелось писать оперу на этот сюжет, и по мере того, как я задумывался над этим намерением, я чувствовал себя все более влюбленным в сказку Островского. Проявлявшееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю и языческому пантеизму вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, как Снегурочка, Лель или Весна, не было лучше царства, как царство Берендеев с их чудным царем, и не было лучше миросозерцания и религии, как поклонение Ериле солнцу. Сейчас же, после чтения, помнится, в феврале, начали приходить в голову мотивы, темы, ходы, аккордов, и стали мерещиться сначала неуловимо, потом яснее и яснее настроение и краски, соответствующие различным моментам сюжета. У меня была толстая книга из нотной бумаги, и я стал записывать все это в виде черновых набросков. С такими мыслями я поехал в Москву к Шостаковскому и посетил А.Н. Островского, чтобы попросить у него разрешения воспользоваться его произведением как либретто с правом изменений и сокращений, какие для этого потребуются. А.Н. принял меня очень любезно, дал мне право распоряжаться по моему усмотрению его драмой и подарил мне экземпляр ея.
По ягоду ходить, на отлетит веселый отзываться.
No!
цикле «Все оперы» Николая Андреевича Римского-Корсакова звучали фрагменты оперы «Снегурочка». Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Симона Петр. Отец Константин предложил было пойти в пещеру, где подвязался преподобный Симон, но в это время нас пригласили в трапезную. Симона Петр — монастырь общежительный, весьма строгий, бедный и исключительно греческий. Когда-то в нем было много славян, и в числе братьев был даже деспот сербский Стефан Углеша. В трапезной, по случаю субботы, кроме обычных вареных в масле овощей, маслины и вина, был сыр брынза, а в конце обеда — колево, очень вкусно приготовленное, с орехами и корицей, и которое давали всем по ложке, прямо в протянутую горсть. По окончании трапезы был чин панагии, описанный мною в рассказе о Пантелеимоновском монастыре. Сейчас же, после трапезы и посещения главного храма, стоящего среди тесного дворика монастыря, небольшого, темного, намеревались мы идти в дальнейший путь. Но нас задержал Спасич. Он почувствовал себя нехорошо и вынужден был обратиться к фельдшеру. Он вчера поел зеленого винограда и выпил затем воды, что здесь считается очень опасным. Теперь у него началась отчаянная резь в животе. Фельдшер, добродушный монах с длинной белой бородой, в очках, внимательно осмотрел Спасича, покачал головой и дал ему лекарство. Так как фельдшер говорил только по-гречески, то разговор пришлось вести через переводчика, одного греко-учителя, говорившего по-французски и гостившего в монастыре. Когда Спасичу немного полегчало, мы двинулись в путь. Симона Петр произвел на нас прекрасное впечатление не только своим видом, но и весьма ласковым приемом. Мы были очень довольны, что посетили это ласточкино гнездо монахов. Жаль нам было уходить из Симона Петра, покидать его темные, извивающиеся, словно огромные каменные кишки, во внутренностях монастыря небоскреба коридоры, где ходят, словно чудом оставшиеся от давно минувших веков полутени, иноки в мешковатых, выцветших широкорукавных рясах и мятых, порыжевших войлочных камелавках. На последнем повороте дороги мы остановились и в последний раз полюбовались оригинальным видом монастыря, мощным многоэтажным столбом, выросшего из великана утеса, отскочившего при доисторическом землетрясении от общей массы горы. Теперь наш путь лежал в монастырь Григориат, отстоящий от Симона Петра на 1,5 часа ходьбы по тяжелой горной дороге. Григориат. Отец Константин был прав, когда предупреждал нас, что дороги в этой части Афона очень тяжелые. Едва мы свернули с мощеной дороги, соединяющей Симона Петр с его пристанью на тропинку, лепящуюся по стремительному склону горы из сплошного голого камня, как наши ноги это сразу почувствовали. Тропинка, то довольно протаренная, то еле намечающаяся среди беспорядочных скал, была сплошь усеяна мелкими осколками камня, которые чувствовались даже сквозь толстую подошву ботинка. Редко когда эта тропа шла ровно. Она большей частью карабкалась круто вверх, изредка так же круто спускаясь со скалы вниз, чтобы возобновить подъем. Солнце скоро ударит нам прямо в лицо. А пока что еще не очень тяжело идти. «Где же самый тяжелый путь?» — спрашиваю я отца Константина. «А вот за Григориатом, когда на Дионисиад пойдем, там трудный будет путь. Часа три пройдем». «А где ночевать будем?» «Да можно будет и в Дионисиате, а, быть может, и до святого Павла дойдем». «А где есть доктор?» — спросил вдруг Спасич, сильно страдавший от боли в животе, несмотря на помощь, оказанную ему в Симона-Петре. «Это в святой Павел придется идти», — отвечал отец Константин. «Там есть настоящий доктор. А вообще мы, если серьезно кто заболеет, то в Ватопед посылаем. Там настоящая больница и доктора хорошие». До святого Павла от Симона Петра более 5 часов ходьбы. На Афоне расстояние измеряется часами, а не километрами. Способ довольно примитивный, но очень верный здесь, где приходится постоянно учитывать замедление ходьбы на крутых подъемах и на каменистых участках пути. А порой тропа так камениста и так крута, что я удивлялся, как это мулы ухитряются проходить этой дорогой. А между тем другой дороги нет, кроме разве сообщения на лодке. Негустой, скорее кустарниковый лесок, бывший около Симона Петра, совершенно прекратился. На смену ему пришли редкие бестенистые масличные рощи, разбитые в тех местах, где склон не был слишком стремителен.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.